Добрый вечер. Хочу начать с известной, приевшейся всем, смотрящим телевизионную рекламу, фразы «поддержите отечественного производителя». На самом деле у нас эта политика на севообороте была очень давно. Ежели кто из соотечественников добивается успеха, мы тут же с бокалами красного вина тянемся друг к другу, чтобы звоном запечатлеть этот успех в эфире. Вот так и сегодня. Не успела у писателя Андрея Куркова выйти книга в английском переводе, причем уже не первая, и он приехал по этому поводу сюда, как мы его заманили в студии, и вот теперь распиваем бутылку нечто привезенного из Испании. Добро пожаловать, Андрей.
Добрый вечер.
Поздравления, добрый вечер. Так сказать, с изданием. Спасибо. Вы вкратце введите нас в курс.
Красиво книжка выглядит.
Да. Вы вкратце хорошо введите видит нас в курс. Эта книжка называется «A Matter of, of Death and Life», то есть переиначенная пословица.
Да, но в русском оригинале она называлась и называется «Приятель покойника».
Ах, это «Приятель покойника».
Да. И написано на самом
подождите,
деле 10
но
лет
она
назад,
же еще у нее второе название было.
У нее самое первое название было «Милый друг, запятая, приятель покойника».
Вот, вот, вот. Это, видите, она много раз переименованная.
Ну, такая традиция.
А знаешь, расскажите, о чем она?
Ну, она довольно простенькая. Это самая реалистическая вещь моя, в которой написано в 94-95 году. Годах главный герой, 30-летний молодой человек, инфантильный постсоветский интеллектуал, от которого постепенно уходит жена, давно ушли друзья, ему становится скучно, вообще как-то не может себя никак приспособить к новой жизни без правил, так сказать, вот. И он бы с удовольствием бы как-нибудь ушел из этой жизни, но все-таки он жизнелюб, потому что он мечтает об особом американском образе жизни, когда вокруг будут стоять проститутки, неоновые огни, если все будут ему наливать. Вот. И ему приходит совершенно сумасшедшая идея, а не заказать ли ему собственное убийство. Правда, у него нет денег, во-первых, но вот он все в фантазиях рисует картину, как о нем будет красиво думать и говорить, когда его убьют. Все поймут, что на самом деле его никто не знал, потому что вот того его Анатолия, который жил, пил кофе и ничего не делал, его ни за что убивать было. А тут раз, заказное убийство. И вот с этого как бы начинается, он встречает случайно своего одноклассника Диму, который работает продавцом в маленьком киоске, продает алкоголь там. И вот слово за слово они пьют, разговаривают, и выясняется, что у Димы есть знакомые профессиональные убийцы. Дальше, может быть, уже...
Киллер, как теперь говорят по-русски.
Вот. Но можно раскрыть тайну. Существует уже фильм по этому роману. Я писал сценарий. И фильм когда-то выиграл в конкурсе Министерства культуры Франции. Сценарий выиграл.
Простите, а фильм французский?
Значит, французско-украинский фильм. Французские деньги, французские продюсеры, российские и украинские актеры, съемки в Киеве. И самый лучший, уже, к сожалению, покойный оператор Виленко Люта, который был оператором на почти всех фильмах Никиты Михалкова. Единственный оскароносец из Украины.
Оскароносец.
А на Западе показывали этот фильм с субтитрами или как?
Значит, в основном да. Ну вот в Америке он очень успешно пошел, потому что права купила на дистрибуцию Sony Pictures Classic. И там до сих пор существует, на Amazon.com в интернете можно заказать видео с английскими субтитрами. Да.
А оригинал написан по-русски?
Да, конечно.
Угу. Что у вас переводчик.
Понятно.
А техника какая? Вы в первый раз свою русскую книжку через агента или напрямую представили издательству, издатель находит читчика. Как это все было?
Это длилось где-то больше 15 лет. Я писал романы в стол, но, правда, они в манускриптах гуляли по Союзу еще в 80-е годы, и я вслед за ними ездил читать в разных клубах, джаз-клубах и в других местах. И на каждый роман я делал на английском языке синопсис на страничку, делал пробный перевод на английском двух-трех страничек текста, свое CV, которое было довольно коротким, но были там интересные моменты, типа как служба охранником в одесской тюрьме в советской армии там, и прочее. И я рассылал на английском языке по всему миру и отдельно рассылал, конечно, и рукописи, и синопсисы по всем советским, и потом уже постсоветским издательствам. У меня в коллекции сейчас больше 500 письменных отказов. В том числе и от этого издателя, который сейчас издал уже мою четвертую книгу.
А что заставило его изменить мнение?
Дело в том, что когда я получил все отказы, это касалось, в принципе, «Пикника на льду» романа с пингвином Мишей, значит, я получил письмо великолепное, на самом деле, от Harvey Press. По-английски звучало так. Dear Mr. Kurkov, unfortunately, we are publishing only quality literature. We are wishing you good luck elsewhere.
То есть, уважаемый господин Курков, мы публикуем только высококачественную литературу.
Да, мы публикуем только качественную литературу, так что будьте добры, ищите счастье в другом месте. Но потом эту книгу забрало издательство «Диогена» швейцарское, дали кому-то прочитать, получили там рецензию и подготовили к изданию. Это была первая книжка из бывшего Советского Союза, попавшая в десятку бестселлеров Швейцарии, Франции, Германии и Австрии.
Вот.
После этого швейцарцы у меня купили мировые права на все, что написано, и на 10 лет вперед. И уже у них купили права на мои книги.
Но вы, Андрей, в положении издателя тоже можете легко войти. К ним приходят тоннами рукописи от разных графоманов. И я вообще удивляюсь, как у них хватает мужества какие-то новые рукописи
читать. Сидят несчастные readers, так называемые чтецы, читают. Вы представляете, какая это каторжная работа? Читать вещи, 99% же вообще даже в руки брать не
надо. Они только начинают.
Конечно, только начинают, но все равно.
Графоман выявляет себя на первый.
Все равно. Иногда не на первый, все равно нужно что-то уже написать, отзыв. Нет, это кошмар.
Нет, ну я всем сочувствую, кроме себя.
Нет, читать плохую литературу или слушать плохую музыку, да, порода, да, своей деятельности.
Но Харвилл это очень хороший издатель.
Нет, это старый. Меня интересует вот эта техника отказов, потому что, скажем, в предисловии к знаменитому роману «День шакала» написано, что ему поступило 57 отказов. И если у вас эта цифра приблизилась к
500,
да, 57. И если у вас цифра приблизилась к 1500, то вы вполне, может быть, можете заявку сделать?
Книгу рекордов Гиннесса,
да.
Ну, может быть, но это же не на один роман. Я писал роман, получал отказы,
понятно.
Отправлял его в ящик и писал следующий роман. И
вот него это, вот это оно и...
То есть вы вполне жизнерадостно рассылали все эти.
Да.
И совершенно не отчаивались, когда приходил очередной.
Нет, я передавал даже нелегальными путями на Запад, на радио «Свободу». Потом была очень смешная история. То есть я получил и оттуда отказы, еще в советское время, из Мюнхена. А потом, когда я выступал в «Времени», меня нашел такой Габриэль Суперфин, который сказал: «А вы знаете, что у меня вот в архиве есть куча ваших рукописей? Так что давайте присылайте еще». Оказалось, что он вывез архив «Свободы», когда она переезжала в Прагу, и я оказался на полке в Бременском университете со всеми рукописями, которые я пересылал.
Кроме того, вы находитесь в эфире, давая интервью «Радио Свободе».
Да?
Да. Это уже отдельно. А вы где в Праге давали это интервью?
Я интервью не давал.
Давали?
Давал.
Да, беседа.
А нет, это с Дмитрием Савицким, это в Париже
Дмитрием
было.
Советским.
Это было в Париже у него дома.
Ну, неважно где, но это в ранее на «Радио Свобода». Да, с Дмитрием Савицким я читал интервью. И, конечно,
давайте начнем сначала, как это у вас все в жизни произошло. Или вы из тех писателей, которые, едва научившись говорить, схватили ручку и стали свои жизненные впечатления записывать?
Нет.
Ну, напомните, как у Чехова: всякого вновь родившегося младенца надо высечь, приговаривая: не пиши, не пиши, не пиши.
Ну, меня не секли, во-первых. А во-вторых, я начал очень поздно, я начал в 7 лет.
Ах так.
Но я начал писать такие обычные детские стихи, и все благодаря своим трем хомякам, которым я давал слишком много свободы. Мы жили в Киеве в хрущевской квартирке, двумя маленькими смежными комнатами, и я их выпускал из клетки, и они гуляли. Одного папа, мой папа Юра, отец, прищемил насмерть дверью случайно. Потом второго съел бродячий кот, которого я принес с улицы, чтобы накормить ливерной колбасой. Он увидел бродячего хомяка.
Это трагический опыт заставил вас написать элегию.
Почти, да, потому что третий на тот момент остался жив, и я написал балладу о хомячках, об одиночестве хомяка, который потерял своих друзей. Через пару дней после этого он упал с балкона пятого этажа. Я не знаю, это было самоубийство там или случай. Но вот после этого вот началось. Второе стихотворение о Ленине, потому что я уже знал, что он умер, он любил животных и он любил детей. Это я информацию получил в детском садике.
По-моему, тому же Савицкому вы сказали, что у вас во всех романах есть животные.
Кроме двух романов. В последнем романе, последний его президент, у меня вместо животного выступает президент украинский, которого избрали в 2011 году. А в романе «Приятель покойника», который только что вышел здесь, там вместо животного главный герой, потому что он, в общем-то, на полуинстинктах действует.
Ну, раз уж у вас это так рано началось, и так это органично в детский организм вплелось, то, видимо, вы до сих пор с некоторым весельем относитесь к писательству.
Ну, обычно да, обычно да.
То есть у вас нет вымученного чего-нибудь там хемингуэевского 500 строк написать, стоя в 5 утра?
Ну, я, в принципе, много лет писал именно с 5 утра до 11. Это мое идеальное время, потому что если я рано пишу, я почти ничего не меняю в тексте, только сокращаю. Если я пишу после 3 часов, после 4 дня, то приходится уже 40-60% текста менять.
О как!
Вот это очень жаворонок, интересно. Значит, сам.
Я был совой, я себя перестроил еще после студенческих лет.
Да. А вот когда в 5 начинаете, это подходите к писательству без завтрака, соответственно.
Без завтрака.
Вот тут-то, Танечка, может быть, все и кроется. Дело не в сове, не в жаворонке, а еда человека принижает.
Все, если я встану в 5 утра, я могу не есть, я могу не пить, до 10 я буду зомби все равно.
Это вам так кажется, Таня?
Я всю жизнь пыталась перестроиться, никаких шансов.
Я вам скажу, я сам всю жизнь, будучи музыкантом, вынужден был бодрствовать там до часу, до двух, да? А потом вставать поздно. Но когда я пришел на BBC, здесь были ночные смены. И вот ты остаешься на ночь, и один читаешь на всю страну. Первый выпуск новостей, он здесь выходил там, в 4 часа утра, там, что ли, или в 3:30. И когда смена заканчивалась, это было около 5 утра, еще не вполне. Я ездил на работу на велосипеде, и особенно летом, когда выходишь, и весь
птицы
этот
поют.
Город с птицами поющими, и ты практически один, там, редкая машина проедет. Ты, в общем, владеешь этим городом, ездишь на велосипеде, полное состояние восторга, которое вам, конечно, известно по вашим каждодневным трудам.
Но от этого голова в 5 утра все равно не...
Нет, я уже так рано не встаю, потому что у меня трое мелких детей, и они меня с часу ночи терроризируют, поэтому я, когда уже их отправил куда-нибудь, там, в детский садик, в школу, в 8-9 я уже иду на свою рабочую квартиру в Киеве.
Ах, у вас отдельная, да?
Площадь, да. И там я себе, у меня там вечный бардак, но раз в году я там убираю. Ну, в принципе, кофе делать там и чай
давать. Вы рабочую квартиру просто снимаете?
Нет, я купил себе давно уже.
Купили вторую, да.
Но писатель после 15 книг, и какое там у вас количество сценариев?
Больше 20.
Больше 20.
Ну, полнометражных 5.
А так меня кто-то дезориентировал, что вы живете в Лондоне сейчас?
Нет, я не живу в Лондоне, я живу в Киеве.
Меня дезориентировало интернет, сказав, что... писатель Курков, живущий в Крыму.
Ну вот видите, всех нас дезориентируют.
Я был бы не против жить в Крыму, на самом деле.
Но вам это территориально вполне возможно сделать.
Вполне нормально, да, вполне можно.
Административное подчинение,
да,
все в порядке.
Годится, да.
Тут надо бы затронуть немножко происходившее недавно в Украине и ваше в этом участие.
И что, происходящее.
Да, вы хоть и писатель, но... То ли из-за интереса к сырью, к материалу и желанию там каких-то впечатлений набраться, то ли из желания, не знаю, выступить в качестве журналиста, но вы ходили в народ. И не просто, а с петличкой на воротнике.
Да, ходил, вы
знаете. С микрофоном.
Не, я много, я 3 недели провел на Майдане, и параллельно...
3 недели на Майдане провели?
Да, но я не ночевал там, я в час ночи возвращался домой, получал... от жены, так сказать, большой привет и обещание развода, если я пойду на следующий день. Но потом утром она меня прощала, и я опять уходил.
Ну, позвольте спросить, что вы там делали вот целый день?
Смотрел, слушал, наблюдал, как менялся контингент революционеров. Кстати, это было очень интересно, потому что первые поселенцы вот в этих палатках на Крещатике и на Майдане были совершенно молодые энтузиасты, искренне новое поколение. Когда уже в конце революции, когда нужно было этих людей убирать, а они не хотели уходить, это были совсем другие профессиональные подвыпившие пенсионеры-эволюционеры, которые просто думали, что теперь им пора получить какое-то вознаграждение за то, что они здесь оказались. И очень много было интересных моментов. То есть, во-первых, крестные хода, которые с иконами и портретами Януковича. Кстати, вот
Януковича?
Да. Есть официальная икона Януковича, а у меня вот в романе «Последний любовь
прилещика»
все это предсказано, хотя книжка вышла за полгода до этой революции. Потом я организовал дежурство украинских писателей молодых в книжном магазине «Наукова думка» на Европейской площади для свободного общения с протестантами с двух сторон. Мы их кормили бутербродами, там, и сами питались, чай пили, книжки подписывали. На 12-й день дежурства в магазин пришли представители отдела по борьбе с организованной экономической преступностью, проверять, не продаем ли мы туда книжки нелегально, полученные магазином по накладной, или мы их с собой принесли.
Ну да, да, да.
Но у вас все чисто было.
Все было чисто, да, я бы по закону.
Вот все было чисто. А все равно возникает такой вопрос. Ведь это началось с чего-то. Должны были быть деньги под этим.
Деньги были с двух сторон, конечно.
Откуда были деньги?
Были, насколько я знаю, и газпромовские деньги, и, думаю, что и американские были деньги, и украинские. Я знаю банкиров украинских, которые, скажем, разносили по 100 долларов в начале революции, давали вот на палатках.
Вот да. Так, да.
Один из банкиров мне сказал, что я все деньги, которые отложил на взятку там Министерства финансов, я отдал революционерам.
Молодец.
Молодец, да. Они были, в принципе, как бы они поддерживали Ющенко, хотя вопрос был не в Ющенко, вопрос был против кого.
Да, понятно, да.
Ну, да.
Против кого дружить.
Да, против кого дружить.
Да. А кто поставил палатки? Вот только палатки ведь надо было принести.
Ну да, ну, нас все интересует, ну, это кто шарфики пошил там.
Значит, оранжевый цвет выбрал консультант избирательной кампании Ющенко, военный психолог, капитан или майор, которому лет 50. Угу. Он выбрал, потому что этот энергетически заряжающий свет, он не раздражает, но он, так сказать, будет тебя.
Да.
Он тебя пробуждает, возбуждает и отправляет, в этом случае, на революцию.
Да,
вот.
Да.
Насчет палаток, опыт уже был в 90-м году, в 91-м году, когда первые палатки были поставлены на Майдане Незалежности, тогда еще площадь, я даже уже забыл, как называлась. Наверное, Ленина. Раз забыл, значит, Ленина.
Но не независимости.
Независимости.
Действительно, я тоже не помню.
Ну, вот так у нас время быстро просто течет. Не успеваешь запоминать названия площадей. Так что опыт был. Куплено все было, конечно, вот все мелкое было куплено за деньги тех бизнесменов, которые хотели не жить при Кучме, а жить и не при Януковиче.
Да.
То есть я знаю, по другим городам я общался с людьми, что... Значит, владельцы фабрик и заводов собирали деньги, так сказать, ну, не с рабочих, с своих. Угу. Вот, кстати, в Николаеве собирали деньги с рабочих фонд Януковича. Угу. Мой знакомый как раз хозяин фирмы, у которого где-то 40-50 рабочих, его вызвали в городскую администрацию государственную и сказали, сколько у тебя человек работает, значит, так... По 30 гривен за каждого принесешь в фонд Януковича. Ну, а пусть голосуют за кого хотят.
Демократ.
Да, это демократ.
Да.
А я еще, извиняюсь, очень симпатичная была картинка. Задолго до выборов, это где-то в мае, я был в Тернополе, и там у одного местного начальника в кабинете вдруг не увидел портрета Кучмы. Ни на стенке, ни на столе.
А что, у всех были портреты?
Конечно.
У всех начальников были
портреты? А у тех, кому повезло, портреты начальника с Кучмой.
Ага.
Вот. А тут, значит, нету ни Кучмы, никого, и икона Божьей Матери на стенке. Я спрашиваю, а где же Кучма? Он говорит, ну, говорит, нельзя же, так сказать, рядом с Вечным что-то временное вешать.
Да. А я не знал, что дошло до такой степени.
У них же была замечательная шутка.
Все-таки избранный президент.
Пир во время Кучмы.
Да.
Ну, значит, действительно его уже тиражировали по всем начальственным кабинетам.
Ну, сейчас так же тиражируют и Ющенко. Сейчас портрет везде написано в книжном магазине. Поступили в продажу два формата портретов Ющенко и Тимошенко.
Это понятно. Нет, это понятно.
Это бизнес.
Это на волне. Это на волне, это делают бизнес. Но тогда волны не было такой, а бизнес, значит, был. Это, так сказать, сам он, вероятно, это...
Ющенко до выборов был вполне...
Может, и нет. Пробивать не надо.
Да. Ющенко был вполне фотогеничным политиком, но потом сильно подпортили ему внешность. И вот с этой подпорченной внешностью он и присутствует на новых плакатах?
Конечно, нет. Тут возникает... Как вот, все помнят, как выглядел Володя Ульянов в школьные годы. Вы помните?
Да.
Бэби-лет.
Маленький с кудрявой головой.
Вот и мы тоже, мы запомним Ющенко молодым. Вот. И на портретах он, в принципе, отглаженный, наверное, так сказать, до всех потрясений.
Ну да, чудеса фотошопа.
Просто, может, взяли фотографию годичной давности. Зачем же так еще придумать?
Вот. Но в газетах, особенно в газетах, которые принадлежат еще друзьям Кучмы, там его портреты всегда, вот какой он есть на самом деле.
На самом деле неправильно, потому что это только вызывало сочувствие. Я думаю, что это психологически был неверный ход.
В смысле, порчи лица?
Да. Конечно.
Я слышал английскую передачу, и там, собственно, была ссылка на некого московского политтехнолога, который сказал, что травить до смерти там как бы не надо, но лицо бы хорошо испортить.
Да. Есть такая версия, есть даже пленки, запись телефонного разговора об этом.
Да.
Вот это
я просто имен не буду называть, потому что нам
в интернете
не надо,
легальную сторону.
BBC не захочет платить,
да.
Ну, австрийские вопрос. Врачи выступили, сказали, так сказать.
Целеустремленно хотели ему
испортить лицо, да. Сделать звериную, так сказать.
Так вот я говорю, по-моему, это психологически совершенно неправильно, потому что это вызывает, безусловно, симпатию. Был молодой, красивый мужик, что называется, сделали из него.
Поэтому этот политтехнолог теперь не
сорвал. А, вот и
правильно. Потому что он неправильно посчитал.
Да, но они запутались, на самом деле. Там было так много схем, так много сценариев, и они просто перепутали страницы из разных сценариев в один. Поэтому получился, в общем-то, полный бардак с кампанией Януковича, потому что иногда он не знал вообще, к чему призывать народ. Вот. Ну, а у Ющенко в команде был просто бардак, но он был такой...
Результаты выборов отражены были в России совершенно однозначно. То есть у меня есть приятели, вполне прогрессивные молодые люди, вполне либеральные, которые к революции к этой отнеслись... Они сказали, ну да понятно, там американские деньги все
да,
делали.
Да, конечно, конечно.
С вашей точки зрения, был ли там этот искренний элемент? Естественно, не за доллары же все только это делалось.
Да, нет,
порыв был народный.
Порыв был настоящий. То есть сами люди организовали самодеятельные автобусные маршруты из каждого центрального украинского, западноукраинского города в Киев. И возились добровольцы за свои деньги, приезжали, 3-4 дня жили в Киеве, садились на автобус, ехали обратно в Тернополь, Каменец-Подольский, там в Житомир, на их место привозили следующих. Это все было совершенно добровольно.
Нет, у меня друзья в Киеве, которым, безусловно, никто ничего не платил, они там дневали ночевали.
А весь Киев приносил туда еду, чай готовил там.
А были такие люди у Кучмы, у Януковича?
Сомнительно, честно говоря, потому что...
Ну, на Востоке за него же.
На Востоке были, да, но дело в том, что на Востоке висели билборды с портретами Ющенко и рядом свастика нацистская.
Так, да?
Да, и крутили там ролики и клипы, песни о гражданской войне Кобзона на фоне таких псевдодокументальных кадров, так сказать, нацисты, фашисты, и тут, так сказать, Западная Украина, Ющенко.
Бендеровцы.
Бендеровцы, да.
Скажите, сейчас, вы давно из Украины?
Да не давно, 10 дней назад.
10 дней назад. А, как говорят англичане, пыль улеглась, или, по крайней мере, у...
Да, очень быстро улеглась, на самом деле, очень быстро. И всех предупреждали, что вот после эйфории победы будет депрессия полная. Депрессии нет, то есть как бы никто ничего особенно не ожидает, резких перемен. Главное, что атмосфера моральная намного лучше. Цензуры нет, потому что те газеты, которые ругали Ющенко до победы, ругают и сейчас. Ага. Вот. Про ющенковских газет больше не стало. Телевидение стало давать примерно одинаковое время и Януковичу, так сказать, и его людям, и Ющенко.
А Янукович выступает еще по телевидению?
Да, он хочет стать лидером, но это у него единственный шанс остаться при политике, доказать всем, кто давал деньги, что он может быть лидером оппозиции. Но я думаю, это очень не нравится тем, кто были настоящими лидерами оппозиции, то есть лидерами кучмизма. Там, Медведчук там, и вся эта компания.
Но вы со своими наблюдениями ведь выходили на какие-то там в радиоэфиры.
Я дал больше 200 интервью за 3 недели.
Сколько?
Больше 200.
Больше 200 интервью.
Я делал здесь посткард, сделал для радио 4. Что-то делал для шотландского радио, ирландского радио.
По-английски?
Да, ну, много делал, но больше всего делал по-немецки и по-французски. Да.
Ах, вы еще и...
А вы и по-немецки, и по-французски одинаково?
Да. Размовляете.
Размовляю.
Значит, подождите.
Это откуда же самоуком у вас?
Нет, началось с кактусов в детстве. У меня была коллекция кактусов 1500.
Так.
И я выучил все названия по латыни, их все имена. А потом увлекся английским языком, потом закончил киевский НИАС, курсы переводчиков японского, выучил еще 7-8 языков.
Вы японский тоже?
Ну, разговаривать понимаю, а письменный уже давно забыл.
Это
а немецкий выучил 5 лет назад, как бы для того, чтобы продвигать свои книжки в немецко-говорящем пространстве.
Ага.
Раз они там первыми вышли.
Потрясающе.
Сколько у вас на изучение языка? Вы по часам там отмеряете свои 3000 часов, как я когда-то считал?
Нет. У меня с немецким получилось очень... Я, кстати, обрадовался, потому что я выучил, вот когда мне было сколько там, 38 лет, 37, я обрадовался, что я до сих пор могу быстро учить язык. Меня отправили на такой крэш-курс, на интенсивный курс на 3,5 недели в Баварию, где-то институт. И после этого у меня через 2 недели начались лезунген, то есть чтение личное. А немецкая традиция как бы состоит в том, что ты читаешь час свой текст на немецком языке слушателям, потом отвечаешь на вопросы и подписываешь книги. И сначала я читал свой текст, не понимая, что я читаю. Потом я, так сказать, не понимал вопросы, просил перевести на английский, но через 2-3 недели постепенно вошел, и, в принципе, сейчас у меня очень беглый немецкий язык.
что в Баварии труднее, чем где бы то ни было, как мы хорошо знаем.
Я-то веду к чему.
Они же, вы знаете, они говорят на баварском языке, который я два года
жил... У меня есть словарь баварско-немецкий.
А?
У меня есть словарик, баварско-немецкий словарь.
Я два года жил в Мюнхене, я их не понимаю. Когда они по-баварски разговаривают, я не понимаю. А
ну, я чувствую, что в этой писательской квартире напряженный интеллектуальный климат. Я к чему все это веду? Это к тому, что все эти ваши выступления по радио незамеченными не остались. На российских просторах книги ваши исчезли в одночасье.
Обидно, жалко, конечно. Потому что они были везде, они были от Владивостока до Калининграда. Я по интернету следил. Реферат там в интернете есть по моим книгам для студентов вузов, можно скачать.
Я знаю, что развозить или так называемое дистрибутировать книги достаточно сложно, это много хлопот. Но изымать их, видимо, еще сложнее. Потому что надо было везде обзвонить.
По линии изымательства советская власть была несравненной. Там они изымали за один день из всех библиотек.
Но надо дать нужно, они распространяли хорошо. А теперь вот в России, Андрей может сказать, распространение чудовищно плохо организовано. Ну, книга может выйти в Питере, скажем, и даже в Москве.
Танечка, ну раз изымать умеют, значит, изымать, надежда есть.
Думаю, надежда безусловно. Да. У меня просто другое дело, что у меня были подписаны контракты еще с российскими издательствами в Питере и в Москве. Вот на сентябрь книжки должны были выйти после сентября. Исчезли эти издатели, не отвечают ни на имейлы, ни на звонки.
Андрей, но в наше либеральное время такая жесткая вертикаль власти, причем где? В литературе? У вас же никаких политических выпадов нет? Вы же карикатуры не рисуете с известных деятелей общественных? Значит, вам просто не могут простить вашего участия, вашего писательского любопытства и ваших репортажей?
Ну, это, я думаю, еще тот факт, что, например, я выступил против введения русского языка как второго официального в Украине.
Так,
сейчас.
А основание какое?
Основание против? Я выступил против, потому Почему? Что об этом можно говорить лет через 10-15. Сейчас, если ввести русский язык официальным вторым языком, сразу возникнет огромная пропасть между украиноязычным населением и русскоязычным населением. Будет ситуация в 100 раз хуже. Сейчас, скажем, вполне толерантно, если вы русскоговорящий, приезжаете во Львов там, или куда-нибудь в Западную Украину, с вами нормально общаются, никто не
говорит.
Уже обиды немножко отошли в прошлое. Если сейчас, а сейчас просто русский язык постоянно используется как инструмент политической борьбы. Для того, чтобы завоевать голоса избирателей на востоке, на юге Украины, каждый президент, кроме Кравчука, то есть Кучма первый, Кучма второй и неудавшийся Янукович, обещали двойное гражданство с Россией, но это уже Янукович, это уже было новое, и второй государственный язык. То есть как бы меня никто не преследует за то, что я пишу на русском языке и разговариваю на русском языке. Я знаю украинский, потому что, в принципе, как бы я его выучил, мне было интересно.
А украинец пишете на украинском языке?
Я писал какие-то сказочки детские, потерялись.
Нет, масса русских людей училась в украинских школах и знают украинский
язык. Да, но есть писатели, скажем, у нас двуязычные писатели есть, которые пишут, он Женя Положи в городе Сумы, пишет роман на русском, роман на украинском. У меня есть двуязычные романы. У меня есть романы, где персонажи некоторые говорят на украинском языке, все остальные на русском.
Но они в переводе сразу потеряются.
Ну, курсивом обычно дается там или сноска. Теряется, это не переводится.
Хотя родились вы на российской территории?
В Ленинграде родился, да.
Да, и в каком возрасте уехали в Украину?
Мне было 2 года, старшему брату 7, 9 лет было, да.
Уже все, у вас паспорт, уже гражданство и так далее.
Да.
Все украинское. Ну, а сейчас новый украинский паспорт позволяет разъезжать более комфортно, чем, скажем, если бы у вас российский был?
Я не знаю, у меня был советский паспорт с печатью Украины, когда меня арестовывала далматинская полиция на Балканах во время войны. Я поехал по приглашению там министра пропаганды Хорватии. То меня арестовывали как русского шпиона. Потом, когда они разобрались, что там все-таки стоит печать Украина, меня отпустили, потому что получилось так, что они решили, что Россия, значит, за сербов, тогда Украина за хорватов. Вот. А у меня проблем никаких нет. То есть я издаюсь почти во всем мире, у меня на 23 языка книжки переведены, я получаю 5-летние, 7-летние многоразовые визы и езжу себе.
Ну, о причинах вашего успеха мы поговорим чуть позже, а пока у нас какая-то музыка заготовлена, вы захотели услышать Шаляпина.
Да.
От чего бы это?
А у меня мои любимые персонажи, как бы творческие и исторические, это Николай Степанович Гумилев, Оскар Уальд, Ридерт Киплинг, не Оскар Уальд.
Тоже неплохо.
Тоже неплохо.
Киплинг,
да. Киплинг. Шаляпин и Максим Горький. То есть это люди, которые сами по себе были очень часто намного интереснее, чем их творчество. То есть это были цельные мировые личности мирового масштаба. Там конкистадоры в каком-то смысле, если говорить о Гумилёве.
А поет из них только
Шаляпин. А поет только Шаляпин. Я написал, как я пишу под музыку, так что я пишу и под Шаляпина иногда.
А, вот так. В беседе с нашим гостем Андреем Курковым мы сделаем перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, я полагала, что мы живем уже в 21 веке, в посвященную эпоху, и давно научились презирать всякие суеверия, а нет. В городе Карлейле, на самом севере Англии, только что разыгрывалась прямо-таки средневековая драма. Главные роли в ней играли камень, навлекающий проклятие, епископы, архиепископы, дрожащие от страха жители города – и муниципалитет. Но все по порядку. Почти 500 лет назад жители здешних мест страдали от набегов некоего семейства рейверов. Те периодически налетали на деревни, грабили их, насиловали женщин, угоняли скот, ну, все как положено. И вот в 1525 году архиепископ Глазго наслал на них устрашающее проклятие, как теперь говорят, мать всех проклятий, длиной в 1069 слов. «Я проклинаю их головы, и каждый волосок у них на голове», — ветиствовал архиепископ. «Я проклинаю их лица, их мозг, их рты, их носы, их языки, их зубы. Пусть обрушатся на них громы и молнии, которые некогда обрушились на Содом и Гоморру». Ну, сами понимаете, такое проклятие не могло не подействовать. Его читали, кстати, во всех приходских церквях района. И беззаконное семейство зачахло и почти полностью вымерло. И на 500 лет все затихло. До 2001 года, когда в рамках празднований по случаю наступления нового тысячелетия муниципалитет предложил местному скульптору Гордону Янгу, кстати, потомку тех самых рейверов, выгравировать на огромном камне весом в 14 тонн архиепископское проклятие. Сказано, сделано. И вот это произведение искусства поставили в галерее музейной в таком мрачном подземном переходе между Карлельским замком и местным музеем. И, хотите верьте, хотите нет, Карлель снова стал жертвой древнего проклятия. На город стали обрушиваться одна беда за другой. Некоторые прямо библейского масштаба. Сначала эпидемия ящера. Затем наводнение, каких не было уже больше 100 лет. Затем пожар знаменитой старинной местной пекарни, она сгорела полностью. Затем потеря нескольких сот рабочих мест на одной из фабрик, а для небольшого города это очень существенно. Более того, умер инициатор проекта. Умер его главный противник. Умер епископ Ланкастерский, который проявил интерес к этому проекту. И самое ужасное, местная футбольная команда Карлель Юнайтед просто разучилась забивать голы. И в прошлом году была выкинута из какой-то лиги, в которой она была, и переведена в низшую лигу. Сами понимаете, такого пережить уже нельзя. Стало ясно, что с этим что-то делать надо что-то предпринять. И вот член городского совета от либерально-демократической партии Джим Тутл внес на рассмотрение совета предложение разрушить камень или, по крайней мере, вывести его из города. Карлель был маленьким, тихим городом на границе Англии с Шотландией, говорит он. И смотрите, что случилось за последние годы. По его словам, Многие горожане встретили его предложение с настоящим энтузиазмом. Он показывает полученные им письма. «Отправьте этот камень Бин Ладену», — предлагает одно из них. Но местный епископ предпочитает другой метод — экзорцизм. Он обратился к нынешнему архиепископу Глазго с просьбой снять проклятие. Пока ответа не было. Но один из приближенных архиепископа неофициально признался, что рассчитывает на то, что архиепископ помчится по автостраде со святой водой и латинскими молитвами, не приходится. Но надо сказать, что горожане не единодушны. В одном из писем Джиму Тутлу говорится: «Уймитесь, если наш город проклят, то только из-за кретинов, которые способны верить в то, что камень может кому-то причинить вред». И члены муниципалитета, когда пришло время голосовать по предложению Джима Тутла, видимо, решили доказать, что они к числу этих кретинов не принадлежат. Предложение было отвергнуто. Теперь остается надеяться, что борцы с суевериями окажутся правы, и городу не предстоит новых бедствий.
Камень, кстати, большой красоты. Фотографии я видел его, да? Он очень красивый.
Карлон? Очень.
Да. Не Карлель, а камень.
Камень этот самый. А, камень вы видели.
Да.
Но дети карлельские боятся к нему прикасаться.
Да. И самое главное, что те люди, которые заказывали камень, из либеристской партии, весь горсовет прокатили на следующих выборах. Поэтому голосуют за один между другим. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
12 марта 1685 года, 320 лет назад, в графстве Килкенни на острове Ирландия родился Джордж Беркли, один из важнейших философов XVIII века. Он отрицал универсальность представлений Ньютона о пространстве, времени и движении. Он таким образом был философским предвестником Маха и Эйнштейна. В жизни Джордж Беркли был епископом. Он оставил громадное литературное наследство, в том числе нечто вроде научно-популярной книги по философии, первой в своем роде. В русском переводе она называется «Три разговора» и представляет диалоги между Гиласом и Филонусом, в которых решительно отвергается материализм. Книга Ленина «Материализм и эмпирикритицизм» была попыткой ответить Джорджу Беркли с позиции материализма, однако все движение научной мысли, теории относительности, радиосвязь в космосе, представление о волновой теории элементарных частиц и так далее подтверждают размышления епископа Беркли, а не определения типа «материя первична, никем не сотворена и существует вечно». 12 марта 1925 года, 80 лет назад, умер в эмиграции всего 44 лет от роду талантливейший Аркадий Тимофеевич Аверченко, сатирик-юморист, редактор «Нового сатирикона». Говорят, что Аверченко сам вел почтовый ящик журнала, разивший наповал. «В вашей повести сказано, — писал он некоему графоману, — поручик смотрел в окно. Перед ним расстилался голый степ». Спрашивается, если степ был голый, то как же поручик не отгадал его род? Написанную в эмиграции книгу Аверченко «12 ножей в спину революции» изволил похвалить даже Ленин, назвав ее талантливой книжкой озлобленного белогвардейца. 12 марта 1940 года, 65 лет назад, был подписан Советско-финский мирный договор после вторжения советских войск на финскую территорию, длившегося 3 с лишним месяца. Героическое сопротивление финнов не позволило агрессору завоевать страну, хотя в Террёках, нынешнем Зеленогорске, уже готово было временное «народное» в кавычках правительство Финляндии, и даже сочинена песня «Принимай нас, Суоми, красавица». Красавица не приняла, и от Финляндии оторвали только корейский перешеек до Выборга, который взяли штурмом буквально накануне перемирия. 13 марта 1930 года, 75 лет назад, закрылась Московская биржа труда. Дескать, ей стало нечего делать, поскольку социалистическое планирование ликвидировало безработицу. Что ж, и ликвидировало. Если нельзя было найти работу по специальности, иди в грузчики, в разнорабочие. Они требовались всегда. А если не хочешь, так ты тунеядец, в лучшем случае получишь иждивенческую продовольственную карточку. или никакой, живи как знаешь. 15 марта 1990 года, 15 лет назад, внеочередной третий съезд народных депутатов избрал Михаила Сергеевича Горбачева президентом СССР. Горбачев стал первым и единственным человеком, занимавшим эту должность. Но, как известно, в августе следующего, 1991 года, когда Горбачев отдыхал в Крыму, в Москве произошел путч. Столкнувшись с сопротивлением народа, путчисты вылетели в Крым к президенту, которого будто бы сами держали под арестом. Он их не принял, путчисты были арестованы, Горбачев вернулся в Москву. Поскольку над участниками путча так и не было открытого суда, мы до сих пор не знаем, какую роль сыграл в августе 1991 года президент СССР, начавший, по его собственному признанию, слушать русскую службу BBC в те дни в Форосе. Как бы там ни было, 25 декабря 1991 года Горбачев подал в отставку, пробыв президентом 650 дней.
Я с ним беседовал, у него был день рождения.
Так вам и надо.
Первые слова мне сказал: «Привет, Сева, ну что ты будешь со мной делать?»
Да, вот, молодец.
Да-да.
Нет,
он же слушал, да. Тут наша...
Это спорно, Леонид Ильич. Как известно, он сказал, когда он сказал BBC лучше всего, то на самом деле, видимо, он имел в виду, что прием сигнала BBC лучше других, а не то, что BBC лучше всех вещает.
Я не об этом говорю. Я говорю, что...
Что слушал?
Да, ну, слушал.
Я говорю,
кто доносился?
Когда наша корреспондентка Бриджит Кендалл, которая сидела за этим столом в свое время, сидела на его пресс-конференции по возвращении, она ничего не спрашивала. Она просто сидела и записывала. И вдруг он сказал: ну, а BBC почему вопросов не задает? А, впрочем, они все заранее знают. Вот так он нас потрепал по холке. 18 марта 1965 года, 40 лет назад, состоялся первый выход человека из космического корабля в открытый космос. Только в 2002 году, с появлением книги заместителя Королева Бориса Чертака «Ракеты и люди», стало ясно, как близок к трагедии был этот полет и как отважно боролся Алексей Леонов, когда после 12 минут и 9 секунд в открытом космосе сумел втиснуться в неожиданно раздувшемся скафандре в шлюзовую камеру корабля. А потом было еще резкое падение давления в баллонах наддува, и затем отказ тормозной двигательной установки. Командир корабля, покойный Павел Беляев, сумел посадить «Восход-2» вручную в Североуральской тайге, откуда космонавтов эвакуировали лишь после 2 ночей на морозе. Борис Черток пишет об отборе космонавтов. Леонов выделялся какой-то естественной интеллигентностью. Будущее показало, что мы не ошиблись. Разумеется, тогда, в 1964 году, не было ни слова сказано о драматических событиях в ходе полета. Звучали только фанфары. Мне стало известно о тогдашних событиях от друзей, работавших в космической отрасли, но лишь в общих чертах. И в моей книге, написанной в 1966 году в Лондоне, было впервые рассказано о том, как чуть не погиб Алексей Архипович Леонов. Однако все подробности, как я уже сказал, стали ясны только теперь.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Андреем Курковым, у которого вышла английская книжка «A Matter of Death and Life», и по поводу которой вы уже обходите тут и английские радиостанции, выученные английские, так сказать, употребляете на благо развития отечественной литературы. У вас в понедельник на передаче, которую я регулярно слушаю, тоже есть приглашение. А как вы считаете, это что, издательство за вас старается?
Ну, в принципе, как бы я с BBC давно дружу, на самом деле. Я даже когда-то помогал делать документальные фильмы в качестве консультанта лет 12 назад на телевидении, на BBC 2. Ну и на ITV, на Channel 4. Вот. А в данном случае, я думаю, конечно, издательство очень старается, и это в их интересах, потому что чем больше они настараются,
тем больше они продадут
книгу. И, в принципе, они живут за мой счет, я живу, соответственно, за их счет, собирая свои проценты из разных стран. Но надо сказать, что в каждой стране есть своя специфика, и вот в Англии, скажем, для продвижения книги, для того, чтобы люди получили информацию, самым важным средством получения информации является радио. То есть здесь телевизионных, если не считать это, Джуди там, как ее, есть телепарочка.
Ричард
и Джуди, да. Больше тут ничего такого нет. Газеты...
Ну, потому что приличные люди радио слушают, а не телевизор смотрят.
Вот, это видите, понятно? Правильно.
Читающая публика.
Читающая публика.
Да. Также читают журналы.
Читают журналы, но... Разумеется.
Да, ну, вот, скажем,
радиомассовая вещь.
Письменные рецензии играют большую роль в Германии, а здесь они играют гораздо меньшую роль. Здесь обычно книжки, которые разбиваются в пух и прах в рецензиях, а я сам пишу рецензии для Guardian на английском языке здесь, да. Так, здесь не обращают на внимание на них. Правильно. То есть раздолбали рецензенты книгу, она продается лучше, чем те, которые хвалились рецензентами.
Ну, это есть такая специфика.
Нет, но все равно слушателей, конечно, гораздо больше, чем читателей у каждого.
Да. И есть доверие, вот как бы у них есть персоналии, радиоперсоналии, чьи голоса они знают, чьи,
все доверяют,
и они им доверяют больше, чем какому-нибудь неизвестному рецензенту.
А еще в какие страны приходилось ездить, так сказать, участвовать в рекламной кампании?
Не, ну я постоянно езжу в Швейцарию, Германию, Австрию и Францию, это у меня вот. Как бы мои главные.
А по магазинам подписывают книжки, вас еще не упущали здесь, в Англии?
Я в Лондоне, вот в этот раз уже в 12 магазинах был, и у меня еще завтра два магазина.
Какие?
Завтра у меня, сейчас расскажу, Oxford Street, новый магазин Waterstones, очень большой. И Piccadilly Waterstones, у меня там была встреча с читателями 3 дня назад, очень хорошо прошло, я должен сказать. То есть 130 человек было, больше 100 книг купили, и они просили подъехать еще раз.
Это очень много.
Это что?
Это то, что бывший ДАКС.
Хачер?
Нет, Хачер отдельно. Хачер я уже подписал.
Это бывший
Симпсонс. Это бывший универмаг Симпсонс. Я забыл. В котором часу вы там подписываете?
Завтра в 11.
Завтра. В 11 в Симпсоне. На Пикадилли.
Ну, на Пикадилли, да, вот
это. Но это подробности, которые ускользнут от жителей Чебоксаров.
А в Германии у меня было уже больше 150 выступлений на немецком языке с подписанием книг в разных городах. То есть я Германию знаю лучше географически, чем Украину.
Ну да. У меня к вам совсем другой вопрос. Пускай в Украину. Вот в России сейчас нет писательского союза практически. То есть, вернее, есть, но их много. Вот. А скажите, а в Украине, на Украине... Да, на Украине есть писательский союз.
Ну, вы будете смеяться, он есть. Я там даже еще член правления, но меня взяли как флаг. Во-первых, русскоязычный, чтобы показать, что русскоязычный не за бортом, а во-вторых, известный. Но у нас, как бы, надо сказать, что он хоть и не пишет книги, то есть этот орган общественный, в котором 1600 пенсионеров и где-то 200 людей более-менее рабочего возраста. Вот. Но бороться с Кучмой они начали раньше, потому что правительство Кучмы пыталось отобрать у них особняк Союза писателей на улице Банковой, как раз почти напротив администрации президента. Поэтому были нападения на Союз писателей с ОМОНом, там разбивали стекла, люди в камуфляже с автоматами приходили.
То есть не идеологические, а чисто материальные.
И идеологические тоже, потому что председатель Союза писателя Владимир Яворивский был, так сказать, правая и левая рука Ющенко, то есть он как бы один из команды, которая называется «Наша Украина». И здесь была попытка просто и убрать Союз писателей оттуда. И была настоящая интрига. То есть создали альтернативный Союз писателя, который провел альтернативное как называется по-русски, уже даже забыл, организационное собрание за счет администрации президента, на который писатели, которые согласились, привозили на машинах с номерами администрации президента в Пущу Водицу под Киев. Они там выбрали очень странную такую даму, похожую на Надежду Крупскую, Наталью Околитенко, своим председателем, и потом один фонд из окружения Кучмы оплачивал ей офис и машину в здании бывшего Интуриста в Киеве на Ленина, ну, теперь Хмельницкого 26.
А особняк остался?
Особняк остался, и теперь победившие писатели, которые действительно выступили.
И вы в их числе.
И я в их числе, но я ничего не требую, я ничего не брал никогда ни у кого ничего. Они требуют, чтобы теперь государство беспокоилось о украинской литературе и оплачивало и покупало издания, так сказать. Но дело в том, что эти писатели, к сожалению, кроме того, что они патриоты, писать в основном они уже не умеют, они писали только в то время, когда нужно было писать правильно о фабриках.
Да, и покупать государство, покупать тиражи, это порочная практика.
Это порочная практика, и я думаю, как-то государство с нынешним дефицитом бюджета, ему будет не до этого, но, конечно, обижать нельзя, все равно будут похороны почивших за счет Союза писателей, я думаю.
Да, но это другое дело.
Ну вот как русскоязычный украинский писатель, скажите вот прямо, глядя в лицо в микрофон, вы говорите, в Украине или на Украине? Я у меня душа болит. Да.
Нет, я говорю на Украине.
Ага. Вот. Все, вот это то, что я хотел услышать. Да. Спасибо.
Не, ну, в принципе, это, конечно, был бред, когда правительство, представляющее один язык, вмешивается в другой язык.
И приказывает, как нужно.
Приказывает, как нужно, и говорит при этом, что тот язык никакого отношения к Украине не имеет.
Да, 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 это очень...
То есть я должен, если говорить... По-русски? На Украине и держаться этого твердо.
Значит, я думаю, что...
Я скажу, писатель Курков мне посоветовал.
Хорошо, вы можете это сказать. Я уже привык получать разные шишки с разных сторон. Мне не больно и не страшно. Но по сути, нужно все-таки отдать должное тому факту, что русский язык в каждом географическом ареале развивается по-своему.
Конечно.
И естественно, что внутри Украины украинское какое-нибудь министерство культуры и информации может посоветовать там, или просто приказать русскоязычным средствам информации, которые составляют 80% издаваемых вообще на Украине и в Украине изданий, употреблять именно вот такую форму. То есть
да,
в Украине.
Но это не относится к нам.
Да. Ну, я знаю, почему это произошло, потому что на Украине это звучит как на окраине. И это, да, немножко обижало, так сказать, патриотически.
Весь век не обижало, и вдруг стало обижаться.
Да. Ну, у нас был замечательный министр финансов, он был премьер-министром, господин Азаров, который придумал термин и обидел сразу многих людей. Он сказал, что вот есть у нас национально озабоченные. А он принципиально не учил украинский язык, вот даже он недавно только ушел в отставку.
Вы знаете, когда-то был в коммунистической партии Украины был большой такой важный человек, который был украинским националистом. Его фамилия была Скрипник. И он покончил с собой.
Это давно было, это 60-е годы.
30-е годы.
А, это даже 30-е.
Это 30-е годы. Он вот, значит, потом был, соответственно, заклеймен как буржуазный националист, понятно. Но он на самом деле был коммунистом, и вот было такое маленькое движение даже националистов. Сейчас что-нибудь занимаются этим историки или нет?
Я думаю, историки занимаются всем, любой украинской тематикой, которую они могут найти. Mm-hmm. Вот я уже сегодня разговаривали, я говорил о нехватке положительных героев для идеалов, для подрастающего поколения. Да, то есть, скажем, вот я думаю, что именно из этой нехватки Мазепу считают героем, потому что я бы его не считал, скажем, Хмельницкого.
Ну так, Хмельницкого уже нельзя считать героем.
Хмельницкий все равно остался героем, так сказать, как бы он все равно остался, потому что... Наконец-то. Не хватает персоналей. Есть много польских персоналей, литовских, которые имели отношение к Украине, российских.
Ну вот были вот эти самые все...
А Сковорода, Григорий.
Да, это один из самых ярких, но его не любят по другой причине.
Шевченко не любят опять.
Потому что он был первый украинский буддист. То есть как бы он вообще отвергал государственную службу, он отказался от службы при дворе Екатерины. И в принципе он призывал к образу жизни хиппи, потому что именно такой образ жизни он вел. То есть его памятник стоит на Подоле, напротив его Киево-Могилянской академии. И мне как раз обидно, что его не поднимают на щит.
Вот
потому что
надо.
Это настоящий интеллектуал, который писал стихотворения на латыни, по-польски, по-украински, по-русски.
Шевченко не любят за то, что он жил в России.
Не-не-не, Шевченко любят. Шевченко он икона.
А Леся Украинка?
Тоже нормально к ней относится.
Но замечательные недавно... стихи же
есть. Да. Нет, замечательное стихотворение. У нас, к сожалению, трагически погибла молодая литературовед Соломея Павличко, которая написала книжку, в которой доказывала, что она была феминистка, Соломея Павличко, и доказывала, что Леся Украинка была лесбиянкой.
Ну,
тут возник такой, так сказать, штурм. И шторм.
Гордиться надо, опередили остальные страны.
Да, был писатель Дмитро Павличко.
Это его дочь. Да, это его дочь.
Ну, я так и понял.
В общем, жизнь удалась, как вы считаете, вот доселе?
Украине или мне?
И вам, и Украине, потому что, казалось бы, не должно было. Вы русскоязычный писатель, живете в Украине или на Украине, где сильны националистические настроения, и вдруг все решается неожиданным образом. И вы пределе, и печатаете за границей, и страна вектор свой направляет на Запад.
Да нет, я думаю, все удалось, и на самом деле как бы не все так просто, как вы говорите, но по сути никаких проблем, скажем, у меня, как у русскоязычного, серьезных проблем не было. То есть были попытки мне навязать идею, что я должен перейти на украинский язык, но они не были представлены в насильственной форме, и меня, в конце концов, оставили в покое. И если я слышу какие-то нападки на русский язык, то чаще со стороны представителей украинской диаспоры, которые как представители западного мира, там, в западных фирмах работают, и объявляют, что русский язык – это язык оккупантов.
Ну что же, мы желаем успеха и вам, и вашим книжкам, пьесам, кинофильмам. участию вашему в радиоанглийских передачах, где русскоязычному человеку или украиноязычному тяжело достаточно, потому что надо блистать знанием английского языка. И мы благодарим Андрея Куркова и прощаемся, господа, с вами. До встречи в том же месте, в тот же час.